Глава 18. Таинственный туман. Ужасен жеребячий гнев, бессмысленный и беспощадный. День 14. Время приблизительно 6 утра. Место — мемориал, южный участок трассы 52. Мистер Уайт вошел в хижину и уставился на Лонг-Ирс, сидевшую в круге из мелких косточек, застывших капелек стекла и других странных вещей. Рог провидицы сиял, как неоновая лампа, а поза, в которой она сидела, выглядела весьма необычно. Задние ноги были скрещены, а передние раскинуты в стороны копытами вверх, будто изображая распустившийся цветок. Она была странной. Жеребец даже невольно подумал, что провидица на самом деле зебра, несмотря на всю очевидность обратного. На другой стороне комнаты Сейдж готовился к походу на комбинат. Племянник Уайта полностью игнорировал Лонг-Ирс, неторопливо и с присущей ему обстоятельностью запаковывая последнюю из их винтовок. «Ладно, сдаюсь. Что она делает?» Лидер Белых Яблок озадаченно указал глазами на провидицу. Сейд Браш пожал плечами. «Без понятия. Она сказала, что собирается провести какой-то ритуал, который погрузит наших врагов в туман войны, потом упоролась кучей дряни и теперь все время делает это «Ом!» «Упоролась?» — нахмурился Уайт. В комнате стоял стойкий запах жженых трав, а низкое пение начинало его нервировать. Вся атмосфера комнаты казалась странной, какой-то неправильной. Но он не мог в точности сказать, почему. Но, во-первых, она съела дофига менталок. А во-вторых, белые конфетки, которые я раньше не видел. И еще много зелени. Часть скурила, а часть просто сживала. А еще она много выпила. И когда я говорю «много», я имею в виду реально много. И с тех пор она сидит вот так, в дыму и с мистическим пением. Краем глаза Уайт начал видеть маленькие белые точки, роившиеся как призрачные светлячки, затуманивая его периферическое зрение. Ближе к центру комнаты запах дыма становился сильнее, и единорог уже начал сомневаться, действительно ли он видит эту странную сцену, или же она ему только снится. Жеребец стряхнул головой. Нет, это просто дым. Наркотики могли оказывать такое влияние, улучшая способности различать магические потоки, но ухудшая восприятие действительности. Такие штуки очень-очень легко вызывали привыкание. Надо было гнать от себя эти назойливые ощущения и сосредоточиться на реальности. «Ты что-то говорил про туман?» Сэдж кивнул. «Точно. Она бормотала что-то про туман войны, а потом совсем замолкла». Белый жеребец задумчиво потер подбородок. «Туман войны. То есть как бы бросить облако им на головы?» По всей видимости, это его не очень вдохновляло. «Кто знает?» Снайпер закончил упаковывать винтовки и закинул их на спину. Кажется, на него дым совсем не действовал, но Сейдж был сильнее, и ему, видимо, было проще переносить подобные вещи. Но если она в ближайшее время не проснется, придется оставить ее здесь. Хотя я, конечно, скучать не буду. Старший жеребец нахмурился. «Эй, не надо недооценивать союзников. Она может спасти твой несчастный круп». Нетрудно было понять, что эта кобылица — необычная пони. Однако Уайт также понимал, что пытаться объяснить это племяннику было пустой тратой времени. Сейдж фыркнул. «Типа предсказать, где меня сегодня подстрелят?» «Ага. Совершенно пустая трата времени». «Типа словить пулю другую вместо тебя». Уайт вздохнул и повернулся к выходу. «Пойдем отсюда скорее. Вонь в этой лачуге стоит такая, что сил нет». День 14. Время приблизительно 6:30. Место — комбинат, южный участок трассы 52.
«Значит, это и есть тот знаменитый призрак, о котором все теперь говорят?»
Красный единорог с еще более красной гривой смерил Пуппи взглядом. Не очень-то она впечатляет. Слэшблейд фыркнул.
«Впечатлит, дайте время. Она мелкая, но ее хрен остановишь, и к тому же она знает, как чинить радио и прочую фигню».
Красный жеребец все равно не проявил особого энтузиазма.
«Ладно. Хотите себе питомца, значит?» Он пожал плечами. «Да на здоровье. Мне как-то все равно. А теперь прочь с глаз моих и займите себя чем-нибудь полезным. Скажем, возьмите инструменты и идите помогать ребятам скрывать дверь стойла. Драс плюнуть!» Слэш повернулся к своей команде. «Вы слышали? Давайте расколем этот орех и заберем то, что внутри!» Собираясь протрусить прочь, он ткнул Пупе в бок. «Ты тоже призрак!»
Пупе было очень плохо. Ее отшлепали и отругали, и пусть даже отпорки не было по-настоящему больно, в душе это очень-очень сильно ранило. Обычно мама немножко ругала ее, иногда даже шлепала, но когда Пупе просила прощения, мама сразу же ее обнимала, и они мирились. Но эти пони просто посмеялись над ней и очень ее обидели. Никто не подошел, чтобы по-дружески пихнуть ею и сказать, что все будет хорошо. Ей нужно было снова показать, какая она крутая, чтобы они опять смотрели на нее, как в тот раз, когда она починила радио. Из задумчивости маленькую пони вывел окрик Plastic Flower, уже выходивший из палатки.
«Эй, ты идешь, малявка? Не тормози там!»
«Ага, иду», — ответила Пуппи и, глубоко вздохнув, поплела за своим отрядом.
Вновь оставшись один, Бладбат подошел к столу и посмотрел на карту. Его взгляд скользнул по красному кольцу, окружавшему комбинат, и пробежал по крестикам, отмечавшим ближайшие дороги и мелкие поселения. На лице жеребца появилась ухмылка. Дальние патрули не встретили в окрестностях города никакого сопротивления. Всюду, вплоть до самого мемориала, они докладывали о спешно оставленных хижинах и опустевших дорогах. Все должно было пройти как по маслу. Единственное, что беспокоило вожака рейдеров, так это кладбище, отмеченное как холм призраков. Именно туда направлялась группа Лаки, прежде чем с ним пропала связь. А эти идиоты из отряда «Рыжий таракан» не нашли ни единого следа пропавшего танка, притащив взамен глупого же ребенка в химкостюме. Призрак трассы 52. Что ж, если ты вправду была та самая героиня, то не очень-то опасной она выглядела. И к тому же теперь она стала талисманом худшего отряда во всем табуне. Жителям трассы 52 стоило бы получше выбирать себе героев. Ход мысли Бладбата был прерван неожиданно вплывшим в палатку спрайтботом. Пони недовольно нахмурился, увидев незваного гостя.
«Чего на этот раз?»
Когда робот заговорил, из его динамиков звучал голос Солоса.
«Бладбат, у нас могут быть проблемы.
Вскрытие двери с нашим оборудованием потребует много времени. Я настоятельно рекомендую оставить ее и двинуться на север как можно скорее, пока враг не организовал оборону». Бладбат засмеялся.
«Поздновато ты спохватился, шарик говорящий. Нет ж, мы от души повеселимся здесь, и легенды о нашей жестокости расползутся повсюду. К концу пути все пони по трассе 52 будут прятаться при нашем приближении, но стены их убежищ будут рассыпаться в пыль, отселяемого нами ужаса. Они даже не станут защищаться, они побегут, потому что можно укрыться от пуль, но нельзя спрятаться от своего же страха».
Солос помолчал несколько секунд, прежде чем ответить.
«Контроль разума проще и более эффективен. Нерационален тратить столько пони часов без гарантии получения желаемого эффекта. Мне следует заняться поиском лучшего решения».
Лицо жеребца перекосило от ярости, и он угрожающе двинулся на спрайтбота.
«Слушай сюда, ты, убогая железяка! Ты дал нам оружие роботов, но командуешь тут не ты. Я вожак дикого табуна, и я разрешил тебе примкнуть к победителям, покуда мы не закончим. А когда мы разберемся с трассой 52, у тебя будет куча места, чтобы начать свое возрождение. Ну и у тебя будут рабы, стройматериалы и все прочее. Но только не эти пони. Мы купим рабов в других местах. У нас для этого будет предостаточно крышек, но эти пони умрут все, до единого. Я не хочу, чтобы прошлое догнало меня и цапнуло за хвост».
Солос молчал целую минуту, прежде чем заговорить снова.
«Наше сотрудничество продвигается не так, как предполагалось. Ты меняешь условия. Мне придется отозвать роботов. Или, может быть, мне стоит поискать более надежного партнера?»
«Значит, думаешь, что можешь меня шантажировать?» — фыркнул Бладбат. «У меня хватает танков и тяжелого оружия. Мне плевать, куда ты денешь свои тупые жестянки».
Жеребец слегнул коробку, и та, пролетев через всю палатку, врезалась в кучу ящиков с патронами.
«Как скажешь». Спрайтбот развернулся и полетел прочь.
«Стой, пидор! Ладно, твоя взяла. Спустись вниз и скажи пони у двери стойла, чтобы убивали только тех, кто сопротивляется.
Тех, кто сдастся, можно брать в плен. Красный пони сплюнул на землю. Позже мы все равно сможем их казнить на глазах у их же друзей. Спрайт-бот как будто слегка кивнул. Очень хорошо. Ты здравомыслящий пони. Мне нужно идти. С этими словами робот поплыл в сторону лагеря, с трудом различимого в плотно завесе тумана, сквозь который едва пробивался свет утренней зари. Когда Бут улетел, в палатку вошел другой пони.
«Эй, босс, там с холмов идет густой туман. Я не единорог, но тут явно попахивает магией, и он уже до самого лагеря добрался».
Бладбат рассмеялся. «Вот уроды! Они и вправду думают, что смогут застать нас врасплох таким дешевым трюком? Я знал, что они тупы, но не ожидал, что они настолько выжили из ума».
Единорог внезапно прекратил смеяться и высунул голову из палатки, чтобы самому взглянуть на погоду.
«Ладно, отправьте всех пони с пипбаками сторожить подходы к лагерю. Раздайте им автоматы и дополнительные менталки.
Будет сделано!» — кивнул второй пони и ускакал.
Где-то в тумане, все еще больше, чем в километре от города, по той же тропе, где часом раньше прошла Пуппи, трусили три желтые фигурки. Та из них, что шла впереди, ступала след в след под отпечатком Пуппиных копыт.
День 14. Время приблизительно 7:30. Место — комбинат, южный участок трассы 52. Слэшблейд сердито заржал и легнул гигантскую круглую дверь. «Что за херня? Какого хрена этот кусок металлолома не открывается?» По всему помещению пошел гул, похожий на звук гонга, а сам жеребец запрыгал кругом, матерясь от боли. Цель — вышибить пинком огромную дверь, способную выдержать взрыв мегазаклинания. Результат — провал. Вокруг валялось множество разных инструментов и оружия. В данный момент все члены отряда «Рыжий таракан» увлеченно пытались прожечь толстый металл плазменной горелкой. Пока что они сумели выжечь на двери обширный список ругательств, но им не удалось пробиться даже сквозь третий слой термической защиты. В отличие от рейдеров, которые в основном матюгались и поминутно что-нибудь пинали, Пуппи отлично проводила время. Эта психанутая шлепальница больше не появлялась, комната была большая и в ней лежало много игрушек. Малышка уже немного поиграла в прятки и заняла первое место во всех номинациях, какие смогла придумать. Лучший водящий, лучший прячущийся, самый милый участник и так далее. В основном так получалось потому, что всем было плевать на прятки. Но это ведь совсем не означало, что она плохо умеет играть. Чтобы отпраздновать победу, Пуппи устроил лучше на свете чаепитие со сварочным аппаратом и двумя отбойными молотками. Наигравшись, маленькая пони решила обратить внимание на гигантскую дверь и пульт управления, стоявший сбоку.
«А почему вы обижаете дверь?»
Малышка попыталась понюхать свежий, еще дымящийся обожженный след на металле, но шлем, как всегда, помешал.
«Мы не обижаем дверь, идиотка! Мы пытаемся ее открыть!»
Пуппи села на пол.
«А зачем? Вы хотите поиграть с добрыми пони внутри, да?»
Стинки Тейл громко расхохоталась. «Ага, можно и так сказать!» Пуппи посмотрел на дверь, потом на пульт, потом опять на дверь. Это был шанс вернуть себе немножко уважения пони. Они общались с ней, как с глупым же ребенком с тех пор, как та пони ее отшлепала.
Может быть, я знаю, как ее открыть?»
Все пони, находившиеся в комнате, разом остановились и повернулись к Пуппи Смайл. Первым прервал молчание Слэш.
«Шутишь, что ли? Ты правда можешь открыть эту штуку?»
«Агась, это же просто. Нужно только сказать волшебному голосу «идентификационный код» и пароль, и тогда большая дверь откроется».
Жеребец в недоумении склонил голову на бок.
«И ты знаешь код?»
«Ну, конечно, я знаю код. Кто же его не знает?»
Пуппи покачала головой и вздохнула.
«Вот, давайте я вам все покажу».
Пони в желтом подошла к пульту и поставила копытце на зеленую кнопку. Но когда автоматический голос заговорил, из динамика донеслись только хрип и шипение. Малышка в недоумении уставилась на пульт.
Оно не должно так делать.
Пайпер Кат смущенно кашлянула.
«Ну, возможно, мы с этой штукой малость грубовато обошлись. В общем, она может быть сломана».
На лице Пуппи тут же засияла улыбка.
«Сломано? Не волнуйтесь, я все починю!»
День 14. Время — приблизительно 8 утра. Место — комбинат, южный участок трассы 52. Рейдерша зевнула, высматривая красные точки на лум. Ничего, ничего. Опять ничего.
«Долбанный туман! Хочу обратно по магазинам шарить!»
Вторая стражница-единорожка стукнула напарницу по голове.
«Заткнись и смотри на гребаный скровизор! Не хочу попасть в засаду только потому, что ты отлыниваешь! Отвались!»
Пони с пибаком вздохнула и повернулась обратно к сплошной стене тумана. Он был каким-то неестественным. Она могла сказать это наверняка, потому что на искровизоре то и дело появлялись сложные сигналы, желтые и красные вспышки, которые сразу же пропадали, едва она пыталась к ним приглядеться.
«Этот туман какой-то стрёмный. Того и гляди, оттуда на тебя привидение выскочит и...»
Впереди возникла красная точка, а за ней еще две. Стражница взяла на изготовку автомат, направляя его на врагов, и топнула копытом три раза. Вторая стражница кивнула и тоже приготовила оружие. Точки почти не двигались и не производили никаких звуков, но раз они появились всего несколько секунд назад, то враги все еще должны были быть далеко. Стражница топнула копытом по земле. Топ! Обе пони прильнули к прицелам, приготовившись стрелять. Топ! На таком расстоянии от лагеря голоса других рейдеров звучали приглушенно, и в паузах между криком одного пони и смехом другого стражницы смогли различить топоток двух пар копыт, раздавшийся где-то близко. Слишком близко!
«Блядь, стреляй!»
«Тра-та-та-та-та-та-та!» Обе кобылки открыли огонь из автоматов, осыпая то место, где должен был стоять враг градом свинца. Послышался звук, очень похожий на крик, и три точки пропали из виду. Огонь прекратился.
«Что за херня?»
Стражницу прервала внезапно включившаяся рация. «Передовая позиция, бабочка, я слышала выстрелы с вашей стороны, что происходит?»
«К нам какие-то ублюдки пытались подползти, но мы их уложили. Сейчас идем смотреть, кто это был».
Пока стражница с пибаком говорила по рации, другая оставила пост и двинулась в туман, к тому месту, где до этого виднелись красные точки.
«Хорошо, свяжитесь с нами, как только что-нибудь выясните», — ответила рация и снова замолчала. «Эй, ты слышал, Бэтмаффин? Посмотри и сразу возвращайся назад. Они не должны быть далеко. Эй, слышь, кажись, мы укокошили талисман тараканов».
Судя по звуку голоса, Маффин зашла не слишком далеко в туман. Нейл Бет казалось, что она даже может различить ее силуэт в окружающей мгле.
«Стоп! Тут еще один такой же! Что за херня тут творится?» «Не знаю. Тащи ее сюда, посмотрим получше».
Бет пошла к напарнице, не спуская глаз с компаса, на котором горела ее желтая точка. И тут, прямо вокруг нее, снова возникли еще три красных.
«Маффин, назад! Это ловушка! Что за...» «Отпусти!»
Раздался крик боли, и желтая точка почти сразу исчезла. Трясущимся телекинетическим полем Бет направила автомат на красные точки и нажала на спуск. Сухой щелчок заставил ее с ужасом осознать, что она забыла сменить магазин. Кобылка принялась лихорадочно перезаряжаться. Когда она отцепила пустой магазин, из тумана прилетело нечто мягкое и шмякнулось об ее морду. Молодая пони попятилась, пытаясь спастись от атаки, и увидела лежащую перед ней ногу Маффин, оторванную какой-то чудовищной силой. Сумев, наконец, перезарядить автомат, Нейл Бет выставила его перед собой и стала озираться, ища красные точки, но их нигде не было видно. «Где же... шмяк?» Что-то упало ей на спину. Рейдерша подпрыгнула и пустилась бежать в надежде сбросить нападавшего, но вскоре почувствовала, как ее обхватили сзади за шею. Она в ужасе опустила глаза и успела заметить пару маленьких, затянутых в желтый пластик копыт, за миг до того, как ей оторвали голову.
День 14. Время — приблизительно 8 утра. Место — комбинат, южный участок трассы 52.
Из пульта управления дверью стойла торчал только один пупин круп, непрерывно мотавшийся из стороны в сторону. Малышка была занята тяжелой работой, колотила по жизненно важным компонентам и вырывала кабели. Продолжалось это уже добрые полчаса,
и рыжие тараканы начали подозревать, что она не имеет ни малейшего понятия о том, что пытается сделать.
«Уже почти готово», — доложила Пуппи
и выкинула из пульта целую горсть радиодеталей.
«Мне надо только легнуть эту штуковину еще раз, и она заработает как чайник».
«Как что?» Индира Дэмидж подошел к жеребенку и с сомнением добавил. «Я не уверен, что можно что-либо починить, выкидывая из него части».
«А, не волнуйтесь. Я много раз видела, как мама такое же делала. Главное, бить посильнее, когда закрываешь. Правда, правда?» — ответила Пуппи, методично долбая по пульту своим верным камнем.
«Блядь! Так мы ничего не добьемся!» — крикнул Слэшблэйд. «Эта дверь сама себе не прорежет!»
Ворча и жалуясь, пони повстали с мест и стали возвращаться к работе.
Пуппи выдернула голову из пульта и заныла. «Нет, подождите! Дайте мне еще один шанс! Я починю, честно!»
Пуппи еще раз легнула пульт изо всех своих жеребячих сил. Экран терминала вспыхнул сердитым красным светом.
«Внимание! Внимание! Нарушение безопасности!»
В зале замерцали красные проблесковые маячки. Рейдеры поспешно бросились к центру, собрались в подобие оборонительного кольца и выставили во все стороны пушки, прикрывая друг у друга слепые зоны.
«Очистка помещения!»
В полу распахнулись потайные люки, и из них на коротких стойках выскочили четыре металлические сферы. Комната наполнилась низким гудением. Вокруг сфер и по катушкам под ними заплясали голубые искры. Слэшблэйд начал стрелять по одной из сфер, но мелкокалиберные пули просто отскакивали от изогнутой металлической поверхности. Лидер рыжих тараканов обернулся к Пуппи и крикнул в ярости отчаяния. «Что ты сделал, идиотка? Ты нас всех убила, будь ты про... взап!» Мощные электрические разряды разом вспыхнули между сферами и прошлись через зал, хлеща молниями по стенам и полу. Длилось это всего долю секунды, а когда молнии пропали, от рейдеров осталась лишь кучка обугленных дымящихся трупов и совершенно невредимая Пуппи Смайл. Носить полностью изолированный костюм иногда бывает очень полезно.
День 14. Время приблизительно 8:30. Место – комбинат, южный участок трассы 52.
Этот противоестественный туман был настолько густым, что снайперы со своих вышек не могли разглядеть даже пони, стоявших прямо под ними. С того момента, как передовая позиция «Бабочка» замолчала, все пони в лагере успели узнать, что происходит что-то неладное, и, учитывая ограниченную туманом видимость, весь табун приготовился драться в ближнем бою. Из запасов достали силовое оружие, бензопилы, силовые когти и прочие игрушки. Отряды перегруппировались так, чтобы ни один пони не ходил в одиночку. Дикий табун ждал атаки и был готов к ней. Копытопашное, жестокое ремесло, и в нем они были лучшими. Только вот атакующие были еще лучше. Отряд «Зеленая саранча» опасливо пробирался вдоль северной ограды лагеря и наткнулся на отряд «Синий геккон», точнее на то, что некогда было отрядом хорошо вооруженных пони, а ныне превратилось в сладкий сон каннибала. Когда рейдерствуешь, привыкаешь к жестокости и кровавой расчлененке, но это было уже чересчур. Крупного земного пони ударили в грудь, предположительно копытом, но удар оставил в его плоти глубокую дыру, причем тот, кто его ударил, вырвал у него сердце и бросил прямо перед ним на землю. Три банана, самая младшая пони в отряде, на секунду задумалась, успел ли жеребец увидеть свое собственное сердце, прежде чем умереть, и от этой мысли у нее к горлу подступила тошнота. Кобылку с боевым седлом порвали надвое, как бумажную, ее круп лежал в метре от остального тела, а внутренности растеклись по земле, словно белок из разбитого яйца. Шалтай-болтай сидел на стене. Несчастная пони все еще отчаянно прижимала к себе пустую склянку из-под лечащего зелья. Она умерла не сразу. Ей хватило времени, чтобы выпить зелье и осознать, что оно ее уже не спасет. Блэк Гарден Снайпер окликнула лидера их отряда.
«Эй, Стингер, я, кажется, нашла еще двоих».
Двое пони стояли спина к спине, нанизанные на одно копье. Нападавший даже не озаботился повернуть копье острием вперед, а просто с невероятной силой пробил обеих тупым концом. Скривив губы, Стингер обвел взглядом четыре мертвых пони. Нам лучше глядеть в оба. Их, видимо, застали врасплох. Двигайтесь тише и прислушивайтесь к любым звукам. Кто бы тут ни орудовал, он должен быть большим и громким. Прямо перед ним из тумана бесшумно возник желтый силуэт ростом жеребенка и тут же бросился в атаку. День 14. Время приблизительно 8:30. Место – комбинат, южный участок трассы 52. Спрайтбот вплыл в зал при входе в стойло и обнаружил там глубоко озадаченную Пуппи, тыкавшую полуподжаренного индиректа дэмиджа копытцем в голову.
«Планы изменились. Ваш лидер приказывает вам не убивать пони, которые не сопротивляются. В особенности же ребят!»
Летающий шар остановился возле трупов и повисел несколько секунд, осмысливая увиденное, прежде чем продолжить.
«О, куча мертвых пони и мое вечное проклятие, устройство номер 018. И почему меня это не удивляет? Что здесь происходит?»
Пуппи прекратила медицинский осмотр остального отряда и повернулась к Солосу.
«А, привет, почемучка. А почему у тебя сегодня другой голос?»
«В последний раз повторяю. Я Солос. Не мистер Синий. И не вонючка. И не почемучка. Солос. От операционная система Солярис. Это не так сложно. Что ты здесь делаешь? Почему ты теперь отмечена как рейдер? И почему, почему, почему все пони в этой комнате, с кем имело бы смысл разговаривать, мертвы?»
Пуппи потерла шлем под подбородком, пытаясь сочинить приемлемое объяснение.
«Знаешь, забавно получилось. Я тут сидела, никого не трогала, чинила дверь, но вдруг что-то сделало бзык, и всем моим друзьям стало очень плохо. Я хотела пойти попросить кого-нибудь помочь, но не хотела, чтобы меня опять отшлепали. Так что решила подождать, пока кому-нибудь из них не станет лучше, и он сам за кем-нибудь не сходит».
Малышка замолчала на секунду, но потом вспомнила, что не упомянула еще одну важную деталь.
И вообще я тут ни при чем.
Солос внимательно осмотрел одну из катушек.
«Ты что, активировала систему безопасности снаружи? Это же можно сделать только с пульта смотрительницы. И там есть по меньшей мере 4 дублирующих предохранительных механизма. Как ты это сделала?»
Мистер Синий говорил «ты» намного чаще, чем Пуппи того хотелось.
Говорю же, что это не я. Я просто чинила дверь, но потом все пошло не так, а я даже не смотрела, потому что у меня голова была в этой дырке».
Малышка указала на раскуроченный пульт. Спрайтбот Солоса подплыл туда и начал издавать всякие пиканьи и другие забавные звуки.
«Ты перенаправила все функции управления стойлом на этот терминал. Но это же вызовет полное отключение всех систем стойла и аварийное открытие двери меньше, чем через сутки. Ты монстр, ты уничтожил еще один бесценный реликт прошлого!»
Пуппи склонила голову на бок, глядя на спрайтбота.
«О, а мне дадут за это печенек?»
И Скин ответил не сразу. Ему очень даже было, что сказать ей сейчас, но малышка, вероятно, не поняла бы ни слова. И в лучшем случае выдала бы что-нибудь вроде «Ей, печеньки!» Нет, не стоило даже пытаться.
«Нет, не дадут. У тебя и вправду облако розового газа на том месте, где должен быть мозг».
«Розового? Ах да, розовое. Мисс Голос, вы уже влюбились друг в друга?»
«В кого?
Пи-7?»
Солос был обескуражен. «Вот здесь и сейчас она хотела говорить об этом?» «Нет. Ну, может быть, я не знаю».
Пуппи ничего не ответила, молча ожидая, когда он продолжит.
«Мы связывались друг с другом несколько раз, и мы очень разные. Я не понимаю большей частью вычислительных моделей, но она кажется весьма эффективной в том, чем занимается. Жаль, что ее не программировали для каких-то военных применений. Так что все, что она делает, будет для меня совершенно бесполезным».
Малышка улыбнулась и внесла в разговор свою лепту.
«А мне кажется, она милая».
«Милая?
Ну знаешь, когда ты хочешь обнять кого-то и никогда не отпускать, это и есть милая. Вот я милая».
Пуппи широко улыбнулась.
«Обнять?
Ну не только это. Это как бы, ну, когда думаешь о ком-то милом, то хочешь, чтобы она была с тобой, чтобы ты могла побыть вместе с ней подольше, и есть много-много вещей, из-за которых ты думаешь о ней, даже всякие глупости вроде цвета или каких-нибудь слов и
«Кто-то, с кем ты хочешь быть рядом, но не хочешь завоевать и подчинить своей воле», — предположил Солос.
«Да, это тоже. Никто не обижает миленьких».
Мудрая маленькая пони кивнула. «Мудро». Спрайтбот снова на время притих.
«И что я должен делать, если есть кто-то милый, кого я хотел бы иметь рядом?»
«Ну скажи, давай дружить, конечно, глупый ты голос. Так же, как ты делал с мисс Голос».
«А если она не захочет?»
Пуппи отмахнулась копытцем от солосовых тревог.
«Ой, да ладно тебе. Ни одна пони не скажет «нет», если ты захочешь с ней подружиться. Единственные пони, которым сложно заводить друзей, это задиры. Но ведь ты больше не такой».
Искусственный интеллект поколебался, прежде чем ответить.
«Хм. Возможно, она все еще видит во мне задиру. Мои планы по завоеванию Эквестрии никогда не предусматривали скрытности и изощренности. Может быть, я выбрал слишком радикальный подход? Я не запрограммирован на этические оценки, но все выглядит так, будто мой образ действий обернулся против меня же, и мне недостает неких базовых подпрограмм, которые увеличили бы шансы успешного взаимодействия с P7.
Внезапно Солос осознал, что уже давно говорит и думает о другом эскине в женском роде. Это казалось совершенно иррациональным. Что ж, такое могло случиться из-за пары сгоревших логических схем, не переживших прошлой встречи с Пуппи. Но рационально это или нет, а думать о P7 как о кобылке почему-то казалось ему правильным.
«Будь прокляты эти пони! Они довели меня до эмоций!»
Пуппи сел на землю и задумалась.
«Знаешь, мы стали друзьями после того, как ты перестал меня задирать и извинился. Так что если ты перестанешь задираться совсем, то она захочет с тобой общаться, я уверена».
«То есть ты предлагаешь не пытаться построить Эквестрию заново?»
Малышка заливисто засмеялась.
«Глупый голос. Не нужно ничего строить. Ну ладно, есть некоторые места, которые не такие хорошие, как другие. Но ведь самое главное, чтобы пони были счастливы. А ты мне не кажешься счастливым».
Пуппи склонила голову на бок.
«Синий, ты правда счастлив, когда обижаешь других пони?»
Это заставило Искина надолго замолчать.
«Ну, я не знаю. Не думаю, что я когда-либо вообще был счастлив. Может быть, удовлетворен, но вот счастлив никогда».
«Но ты должен быть счастлив. Все пони должны быть счастливы. А если ты несчастлив, то спроси себя, что делает тебя счастливым, и иди к тому. Вот я, например, ищу маму. Ну, то есть, зачем вообще строить большой красивый дом, если в нем не будет радости?»
Соло снова немного задержался с ответом.
«Да, ты права. Моих хозяев давно нет, а попытки исполнить их последний приказ привели лишь к тому, что я больше и больше впадал в одержимость. Я думаю, что заслужил отдых и рекалибровку приоритетов».
Пупи нахмурилась.
«Я не очень поняла про реку и бровку».
Но Солос уже не обращал на нее внимания и говорил сам с собой.
«Если я покажу P7, что я стал другим искусственным интеллектом, то, быть может, она снова подумает о возможности общения со мной. И это вообще не значит, что я не могу в то же время разрабатывать другой план возрождения Эквестрии. Лучший план. Такой, в котором не будет пункта вступить в союз с сомнительными пони». «Точно. Это же так очевидно. Первое — бросить рейдеров. Второе — подружиться с P7. Третье — не имею понятия. И четвертое — возродить Эквестрию. Вот оно. Спасибо тебе, Пуппи. Ты мне опять помогла. Пока».
Спрайтбот внезапно умолк, зато из каждого робота, из каждого радиоприемника в лагере на предельной возможной громкости раздалось:
«Прощайте, неудачники! Я ухожу отсюда!»
И после этих слов все роботы выключились. День 14. Время — приблизительно 9 утра. Место — комбинат, южный участок трассы 52.
«Да что за херня творится?»
Бладбат был не просто рассержен, он был в ярости. Нападение уже стоило им двух штурмовых отрядов и сторожевого поста. И они еще даже не сумели опознать врага, а теперь вдобавок и Солос решил слинять без видимой причины. Пони, окружавшие вожака табуна, начинали вести себя, как перепуганные кобылки. А когда ему сообщили, что один из отрядов оставил позицию и сбежал из лагеря, Блад окончательно решил, что пора положить всему этому конец.
«Вы же дикий табун! Самая опасная свора пони, которая только топтала эти сраные земли! Кончайте страдать херней и ведите себя, как подобает! Черный отряд, оставайтесь здесь! Посмотрим, чем эти вторженцы такие особенные!»
Даже не оглянувшись на отряд, вожак рейдеров потрусил сквозь туман к северной части лагеря.
«Слушайте все! Приготовьте оружие и держитесь ближе к товарищу с пибаком. Стреляйте сразу, как только увидите красные точки!»
И большой жеребец скрылся в белом мареве. Туман стоял очень густой, так что ориентироваться в лагере без лун было непросто, но Бладбат никуда не спешил и держал ухо востро, чтобы замечать малейший шум.
«А вот и наши гости», —
пробормотал он, остановившись и повернувшись на звук шлепающих по лужам копыт. Был ли это друг или враг? Этого Блад не знал, но зато знал кое-что еще. Этому пони недолго осталось бродить по пустоши. Ни мешка, ни секунды босс рейдеров скинул плазменную пушку и сделал 4 выстрела наугад. Шары плазмы на секунду разогнали туман, образовав просвет, в котором показалась припавшая к земле желтая фигурка, готовая прыгнуть на Бладбата. Все 4 выстрела прошли мимо цели, но теперь рейдер знал, где его противник, и выстрелил в 5-й раз.
«Жри плазму, тварь!»
Ядовито-зеленое сияние осветило туман на несколько секунд, сообщив, что желтое существо превратилось в зеленое желе.
«Так-то вот, говнюк мелкий! Это научит тебя не шутить с диким табу! Эй!»
Что-то запрыгнуло жеребцу на спину. Оно было не очень тяжелым, так что пони попытался стряхнуть его, но нападавший крепко вцепился в его круп и ударил по нему копытом.
«А-а-а!»
Бладбат почувствовал, как ломаются кости, и всю его ногу охватила адская боль. Он пошатнулся и упал на землю, а желтое чудовище в шлеме снова занесло копыта для удара, на этот раз целясь в морду. Оно было похоже на призрака, но этой твари все лицо было совершенно разложившимся. Она смотрела на него красными горящими глазами, в которых не осталось ни капли детской невинности. Это был просто хладнокровный убийца с разумом хищника. Копыто резко опустилось, но Бладбат увернулся от него, в то же время пытаясь разглядеть, куда упала его винтовка. Слишком густой туман, невыносимая боль. Все это мешало ему сосредоточиться. Стоп! Что это за штука на земле? Это моя нога? Моя сраная нога? Эта сволочь не сломала мне ногу, она оторвала ее! Жеребец понял, что он уже не жилец, но вместо паники это осознание принесло ему какое-то странное успокоение. Он не хотел умирать один, вот и все.
«Хер тебе! Отправишься со мной, монстр!»
Рейдер обхватил желтое чудовище ногами и одновременно активировал магией все гранаты у себя на поясе. Тварь схватила Блада за переднюю ногу и без видимых усилий оторвала ее. В следующий момент мир огласился грохотом, шумом и треском. Воздух наполнили осколки гранат, пламя, плазма и магия. Этот взрыв отправил последние следы порядка, сохранившиеся в лагере прямиком на Луну. Рейдеры начали стрелять во все стороны, думая, что их атакуют. А когда те немногие, кто носили пибак, были убиты, не осталось никого, кто мог бы сказать им, что вокруг уже нет ни единой враждебной цели. Пока дикий табун устраивал себе ад на земле, последняя желтая пони направилась к фабрике, а оттуда вниз по пандусу, ведущему ко входу в стойло. День 14. Время — приблизительно 9:30. Место — комбинат, южный участок трассы 52. Сейдж сделал глубокий вздох и посмотрел в прицел. Его цель бежала по прямой, ее движение легко было предсказать. Оставалось только прицелиться туда, где этот пони будет через долю секунды, и... бах! В яблочко. Рейдер хлопнулся на землю, как мешок с мусором, прокатился в пыли еще пару метров и остался спокойно лежать с дыркой в голове. Винтовка у Сейджа была не самой мощной в пустоши и даже не имела глушителя. Но в снайперском деле главное, что за пони смотрит в прицел. Мистер Уайт не просто так брал его во все путешествия. Сейдж этим очень гордился. Невдалеке от его позиции засели двое рейнджеров-акалитов, стрелявших по каждому пони, покидавшему затуманенную зону. Иногда они попадали, иногда промахивались и совсем редко убивали кого-либо с одного выстрела. «Салаги! И почему я вечно оказываюсь в одной упряжке с молокососами?» — пробормотал снайпер. «Ладно, будем работать дальше». Мистер Уайт подошел к племяннику сзади, совершенно игнорируя все правила, говорившие о том, что надо сохранять снайперскую позицию скрытой, не попадаясь на глаза врагу.
«А тебе нисколько не интересно, почему они убегают из собственного лагеря, как пуганые поняшки?»
«Бах!» — в яблочко. Еще один пони упал на землю, подняв тучу пыли. «Не очень. Работа снайпера как раз в том и заключается, чтобы не давать глупым мелким деталям отвлекать тебя. Например, кто сейчас побеждает и тому подобное?» Сейдж вынул из винтовки пустой магазин и зарядил новый. «Да и тебе стоило бы укрыться». Мистер Уайт пожал плечами. «А зачем? Эта битва пока что была односторонней. Больше похожа на бойню, чем на настоящий бой, как по мне. Что ж, пожалуй, ты свое дело знаешь». «Да я просто лучший! Бах! В яблочко! В этих краях!» Снайпер остановился на минуту и повернулся к Уайту. «Но нам ведь не нужно, чтобы это становилось настоящей битвой. Как-то неохота терять своих. Пусть лучше потери растут только на их стороне». «Хм, ладно, Рейнбоу Сейдж. Я через пару минут пойду внутрь вместе с рейнджерами. А ты постарайся не пристрелить мне затылок, хорошо?»
Уайт знал, что племянник не подведет. Рейнджеры собирались основать здесь свою базу. Ему не надо было быть провидцем, чтобы это знать. И Уайту хотелось удостовериться, что они запомнили, кто был с ними, когда они шли на штурм. Рейнджеры уважали союзников, а союзники могут рассчитывать на более выгодные сделки.
«Я постараюсь, но в таком дыму это непросто. Напомни, сколько я тебе должен?» — улыбнулся Сейдж.
Он пошел бы за дяди без всяких долгов, и тот факт, что ему пришлось это сделать из-за нескольких тысяч крышек, ужасно ему досаждал.
«Бах! В яблочко!» Мистер Уайт рассмеялся. «Узнаю своего маленького племянника. Верность так и прет. Тебе не следует так много думать о деньгах, это вредно. Продолжай в том же духе, Браши».
Снайпер фыркнул.
«Не называй меня так, Браши. Как будто ему все еще 5».
Лидер белых яблок хмыкнул и, ничего не ответив, поскакал к группе, состоявшей из дюжины рейнджеров и всех остальных пони, сошедшихся в мемориале.
«Ладно, я готов. Чего ждем? Чай не успели допить?»
День 14. Время — приблизительно 9:30. Место — комбинат, южный участок трассы 52.
Пуппи вздохнула и еще раз ткнула Слэша Блэйда копытцем. Первый газиллион раз это не помогло, но ведь ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным. Ей за это светила такая порка.
«Внимание! Получен сигнал бедствия. Расстояние до источника 50 метров. Сигнал опознан. Устройство 013.
«Чего?» — малышка вздохнула. «Зачем ты выключил хорошую музыку? Верни хорошую музыку назад!»
Раздался скрипучий хрип, заставив Пуппи обернуться к пандусу, который вел на первый этаж фабрики. Прямо посреди прохода стоял жеребенок в желтом костюме и в круглом стеклянном шлеме.
«Еще одна космопони!»
Малышка в желтом широко улыбнулась. «Ей! Новый друг!
Эй, космопони, хочешь со мной поиграть?»
Пуппи радостно поскакала навстречу новоприбывшей, которая тут же припала к земле, как дикое животное, готовящееся к прыжку. Лицо новой кобылки в основном представляло собой голый череп, украшенный парой горящих красных глаз и редкими пучками коротких зеленых волос. Пуппи остановилась на секунду, чтобы разглядеть эту космопони. Она удивленно склонила голову на бок, а затем на ее лице снова возникла радостная улыбка.
«А, ты уродская пони! Но ничего, у меня было много друзей уродских пони. Так во что же ты хочешь поиграть?»
Сгнившее существо не ответило, продолжая следить за Пуппи из угрожающей позы.
Ты не можешь разговаривать. Язык отвалился».
Пуппи подошла ближе к Гулю и взглянула на него повнимательнее.
«Ты какая-то грустная».
Эта бедная уродская пони очень неважно выглядела, в немалой степени благодаря горящим красным глазам. Чудовище село все так же, глядя в глаза Пуппи. Из его глотки раздалось низкое рычание, похожее скорее на рык дикого зверя, нисколько не свойственный пони.
«О, я, кажется, догадалась. Ты тоже потеряла маму. И ты тоже застряла в скафандре, как я?»
Пуппи заметила, что огоньки в гульском шлеме выглядят как-то неправильно и постоянно мерцают.
«О, твоя стрелка сломалась, да? Ты не можешь найти маму, потому что стрелка не работает. Агась, я суперумная!»
Малышка уселась на пол перед другим же ребенком и задумалась.
«Но я совсем не знаю, как ее чинить».
Пони Гуль склонила голову на бок, как будто озадаченная словами Пуппи. Она просто сидела и глядела на нее, как какое-то животное, и, вероятно, ждала чего-то, но Пуппи больше ничего не замечала. Она уже неслась сквозь череду головокружительных предположений и фантастических решений, как на веселых горках. И вот у малышки родилась идея.
«Придумала! Моя мама супер-пони-чинительница. Она починит твою стрелку, и ты тоже сможешь найти свою маму. Это будет супер просто!»
Пуппи улыбнулась.
«Оки-доки, это лучший план на свете. Сначала мы найдем мою маму, потом она починит твою стрелку, а на десерт мы все вместе пойдем искать твою маму. Вот будет здорово! А еще мы будем петь песни, пока идем. Оки-доки!»
И снова монстр никак не отреагировал. Просто сидел и ждал.
«Ладно, уродская космопони, поскакали!»
Пуппи нравился этот план. В основном потому, что он давал ей повод уйти подальше от этой психованной шлепальщицы, пока та не узнала, какой разгром малышка учинила в этой комнате. Хитрая Пуппи.
День 14. Время приблизительно 10 утра. Место – комбинат, южный участок трассы 52.
Одинокий пони тяжело вздохнул. Туман – не лучшая погода для Пегаса, когда надо воевать. Но всем остальным пони он помогал, так что диджей решил остаться на земле и примкнуть пока к пехоте. Колд Шоуэр и Гаус протрусили вперед и скрылись в тумане. За ними Уайт, Триггер и Ган. Настал его черед. Пегас на секунду закрыл глаза и тоже протрусил к белой завесе. Ровно в тот же самый момент последние два члена потерянного табуна покинули фабрику с южной стороны.
«Ну ладно. Если не хочешь говорить мне свое имя, я его сама тебе придумаю. Так, посмотрим. Раз я звездный капитан Андромеда, а у тебя тоже космический скафандр, то ты можешь быть моей помощницей. Как звали помощницу Андромеды? А, ладно. Теперь ты звездный лейтенант-помощница. Или просто помощница».
Гуль не отреагировала и просто шла вслед за Пуппи. Дорожный знак у них на пути сообщал, что до чудесного курорта Изумрудный берег, приводите своих же ребят, осталось всего 6 километров.
Заметка. Новый уровень. Добавлена новая способность. Сердца – пламенный мотор. По какой-то причине ты понимаешь и скинов лучше, чем они понимают сами себя. Ты получаешь плюс 10 к красноречию при общении с эскинами, а также новые опции в диалогах. Добавлена новая квестовая способность «Потеряшка». Теперь ты член потерянного табуна и получаешь в нем статус кумира. Слушай, тебе еще не надоело менять фракции как носки?